Мир вам, дорогие слушатели! Продолжаем обсуждение нашей темы «Иегова. Имя Откровения Иисуса в Ветхом Завете». В прошлый раз мы с вами обсудили в 8 пунктах всю власть, которую Отец дал Сыну на время существования людей на земле. А теперь еще раз привожу выражение из первого послания к Коринфянам, глава 15, стих 28. «Тогда сам Сын покорится покорившему все Ему». Ибо из этого сообщения Писания выразительно следует, что в течение всего времени существования людей на земле Господь Иисус имел над ними абсолютную власть. А теперь посмотрим, когда наш Господь Иисус передаст всю данную Ему на земле власть Отцу, обратно передаст. Ведь это очень интересно, не правда ли? Это мы видим в Откровении Ветхого Завета, в книге Даниила. Книга Даниила является откровением Ветхого Завета. Это прекрасная книга. В ней Господь дал нам очень много пророчеств. Наберитесь терпения, ибо я зачитаю целый отрезок из 7 главы, стихи с 9 по 14. Но они имеют для нас очень важное значение, я буду постепенно отрезок за отрезком объяснять. «Видел я, наконец, что поставлены были престолы, и воссел ветхий днями, одеяние на нем было белым, как снег, и волосы главы его, как чистая волна, престол его, как пламя огня, колеса его, пылающий огонь, огненная река выходила и проходила пред ним». Тысячи тысяч служили ему, и тьмы тем предстояли пред ним. Судьи сели, и раскрылись книги. Видел я тогда, что за изречение высокомерных слов, какие говорил Рог, зверь был убит в глазах моих, и тело его сокрушено и предано на сожжение огню, и у прочих зверей отнята власть их. И продолжение жизни дано им только на время и на срок. Видел я в ночных видениях, вот с облаками небесными шел как бы Сын Человеческий, с облаками небесными, дошел до Ветхого днями и подведен был к Нему, и Ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили Ему». Владычество Его — владычество вечное, которое не пройдет, и царство Его не разрушится. В первой части нашего текста поставлены были престолы и воссел ветхий днями. Мы видели Небесного Отца в этом ветхом днями. Выражение «ветхий днями» говорит о том, что Он сущий из вечности. Выражение «Одеяние на нем было бело, как снег, и волосы головы его, как чистая волна», указывает на его праведность. А выражение «престол его, как пламя огня», «колеса его, пылающий огонь», «огненная река выходила и проходила пред ним», говорит о том, это выражение, эта часть, что нашему духовному взору представлен великий белый престол и сидящего на нем. Сидящий совершает суд над всеми погибшими грешниками, как в Откровении 20 стих 11. Так что вы видите, что книга Даниила есть откровение Ветхого Завета. Огонь всегда символизирует суд. Судьи сели. Это все те, в том числе и все искупленные, Иисусом во главе, это мы, дети Божьи, согласно первому посланию Коринфян, глава 6, стих 2, которые будут совершать суд над погибшими грешниками. И раскрылись книги. Суд совершается согласно записи в книгах на каждого погибшего грешника, как в Откровении, глава 20, стих 12. В выражении «Видел я тогда, что за изречение высокомерных слов, какие говорил Рог, зверь был убит в глазах моих, и тело его сокрушено и предано на сожжение огню. В этом выражении мы видим Антихриста, который первым будет осужден и брошен в огненное озеро, как сказано во 2 Фессалоникийцев, глава 2, стих 8. И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст своих и истребит явлением пришествия своего. В выражении «вот с облаками небесными шел как бы Сын Человеческий» мы видим исполнение сообщения двух ангелов ученикам при вознесении Иисуса на небеса, как написано в Деяниях апостолов, глава 1, стихи 9-11. «Сказав сие, он поднялся в глазах их, и облако взяло его из вида их. И когда они смотрели на небо во время восхождения его, вдруг предстали им два мужа в белой одежде и сказали: «Мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели его восходящим на небо». Сын Человеческий — это самообозначение Иисуса, он так себя называет, который явится в облаке, как и был в облаке вознесен. Так в нашем тексте в Данииле он явится. Выражение «дошел до ветхого днями и подведен был к нему». Святой Дух показывает нам этим выражением, как Иисус торжественно предстает пред своим Отцом, чтобы передать Отцу данную ему на земле власть, согласно первого послания Коринфянам 15, стих 28, что я выше зачитал. Но в оставшейся части нашего текста мы читаем и видим удивительнейшее сообщение Святого Духа, что касается Иисуса и Его Церкви в вечности. Я зачитаю еще раз эту часть. «И Ему дана власть». Он же пришел власть отдать, интересно, а? «А Ему дана власть», теперь снова, «слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили Ему. Владычество Его, владычество вечное, которое не придет, и царство Его не разрушится», значит, не кончится и не разрушится царство Его. «И Ему дана власть, владычество Его, владычество вечное, которое не придет, и царство Его не разрушится». Практически мы здесь видим, как Отец передает Своему Сыну наследство, о котором мы выше говорили в 8 пунктах. Мы все искупленные будем вечно с нашим Господом в Его Царстве, которое больше не разрушится. Дорогие слушатели, вы довольны таким утешением? Довольны ли тем, что Святой Дух дает нам возможность заглянуть в тайны Божьего плана? Поэтому Господь Иисус спрашивает всех нас, стоит ли копить хотя бы какие-нибудь сокровищем на этой многострадальной земле, где нам осталось совсем немного пребывать, но много страдать. Я знаю, я уверен, и вам сообщаю, что это не стоит копить, не стоит копить сокровища. Я еще раз возвращаюсь к 8 рассмотренным пунктам власти, которые Небесный Отец дал Своему Сыну для совершения искупительного и спасающего дела на Голгофе. 8 различных видов власти. Это означает, что с помощью этих 8 видов власти Иисус начал и завершит новое начало в деле спасения людей для жизни вечной. Потому что 8 означает, согласно числовой символике, новое начало. Помните, Ноя и его семья, 8 душ, с ними начал Господь совершенно новое начало. Это новое начало заключается в том, что посредством своей смерти на Голгофе Господь Иисус создал во-первых, новое творение, которое грешить не может, согласно 1 Иоанна, глава 3, стих 9, и не может погибнуть, потому что сатана не имеет к нему доступа. Именно в этом заключается мудрость Отца Небесного и Его Сына Иисуса Христа. А теперь я сделаю небольшую вставку в эту проповедь, которая не имеет прямого отношения к нашей теме, но очень интересна. Интересное сообщение Святого Писания, на которое я тоже хочу обратить внимание слушателей, состоит в том, что во время благодати мы иногда видим на небе при определенных обстоятельствах радугу, но не завершенный круг этого прекрасного явления, только дугу, а не круг. На немецком языке слово «радуга» имеет более точное выражение – «регенбоген». «Реген» означает «дождь», а «боген» – «дуга». Так что получается дуга во время дождя. Радугу мы видим, когда идет дождь и одновременно светит солнце. Мы такое явление замечаем, конечно, видели, каждый видел. Причем солнце должно светить в спину. Туча, из которой идет дождь, находится перед нами. Из физики нам известно, если направить луч света на одну из сторон трехгранной призмы, то на выходе из другой плоскости этой призмы мы на белом листе бумаги получим 7 цветов спектра радуги. Хорошо это видно, если в лаборатории, где это делаете, сделаете затемнение окон, чтобы было темно. Когда перед нами идет дождь и солнце светит в спину, то луч солнца, преломляясь в миллиардах капельках дождя, как в призме образует радугу. Солнце является прекраснейшим прообразом Иисуса, который был преломлен на Голгофском кресте. В смерти Иисуса на Голгофском кресте открылась людям вся его красота. Поэтому радуга является прообразом дела Иисуса на Голгофе. Так вот, его красота открылась. Совершенное существо Иисуса – представленное 7 цветами радуги. Число 7 означает, согласно числовой символике, совершенство. Теперь читателю должно быть ясно, почему Господь Иисус сказал Ною в Бытие 9, стих 13. «Я полагаю радугу мою в облаке, мою радугу, чтоб она была знамением завета между мною и между землею», то есть между людьми, всеми людьми, которые будут жить на земле. Уже здесь Господь Иисус заключает через радугу, через Иисуса, через Себя завет с людьми всего мира в лице земли. Уже здесь Господь дает знать, что Он откроется людям в плоти и будет их спасать по благодати. Разве это не интересно? Разве это не утешение? Лично я уже в раннем детстве знал, пока на небе появляется радуга, мы еще имеем время благодати. Как-то мне это объяснила мама, откуда-то она знала про это. Поэтому я каждое лето с напряжением ждал, появится эта многообещающая радуга на небе или нет. При ее появлении я с облегчением вздыхал и думал, еще есть время для покаяния. Вот такова наша плоть, дерзко и самонадеянно. Поэтому я отлично понимаю людей, которые верят в Иисуса в настоящее время, верят в Иисуса в жизнь вечную, и что они даже хотят спастись для жизни вечной, но не идут на этот решающий шаг, потому что хотят еще земной жизнью понаслаждаться. В настоящее время дело Иисуса в смысле строительства церкви еще не завершено. Сами видите, что еще люди приходят и каются. Когда последняя душа будет спасена для жизни вечной, то есть дело Иисуса будет завершено, церковь во мгновение ока будет восхищена на небеса, так что мы не получим возможность увидеть в облаке вместо семицветной дуги полный завершенный круг. Но вместо этого мы уже сейчас имеем возможность символично увидеть завершенное дело Иисуса в Слове Божьем. И именно в Откровении, глава 4, стих 3, где читаем: «И сей сидящий видом был подобен камню яспису и сардису, и радуга вокруг престола видом подобная смарагду». Вокруг, радуга вокруг уже теперь, где апостол Иоанн видел Господа Иисуса, сидящим на своем троне, и замкнутую радугу, то есть полный круг вокруг трона. В Иисусе мы видим два камня из наперстника судного. Исход 28, с 17 по 21 стих. Там было 12 камней. Для каждого из колена Израиля один камень. Так вот, яспис и сардис. Сей сидящий видом был подобен камню яспису и сардису. А сардис — это есть рубин, первый камень в нагрудном наперстнике. А яспис, дорогой читатель, посмотрим внимательно на судный наперстник Аарона, и ты увидишь, что яспис — это последний из 12, а рубин или сардис, так, первый. Каким коленам они, соответственно, принадлежат? Теперь вопрос стоит у нас. Рубин колену Иудину, который представляет Израиль. Это колено Иудина представляет Израиль. А яспис колену Нефалимову, который представляет нас, язычников. И что это так, я представлю выдержку из Исаии, глава 9, стихи 1 и 2. «Прежнее время умолила землю Завулонову и землю Нефалимову, но последующие возвеличит приморский путь за Иорданскую страну, Галилею языческую, народ, ходящий во тьме, увидит свет великий, на живущих в стране тени смертной свет воссияет». В этих двух стихах мы видим пророчество Иисуса через Исаию о нас, язычниках, которые ходили во тьме, не имели Христа. А в Ефесянах, глава 2, стих 12, читаем, что вы были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского, чужды заветов обетования, и не имели надежды, и были безбожники в мире. А что мы, язычники, теперь имеем? И кем стали дети Божьи? Во-первых, в Иисусе мы видим объединенными Израиль и Церковь, то есть яспис и сардис, о чем нам сообщает Писание в Ефесянах, глава 2, стих 13 по 16, и что мы видели выше в Откровении, глава 4. Так вот, читая Ефесянам, глава 2, стихи 13 по 16. «А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовою, ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно». Мы видели в Нем, во Христе, эти два камня и радуга полная вокруг. «Из обоих одно, и разрушивший, стоявший посреди преграду, упразднив вражду плотью своею, а закон заповедей учением, дабы из двух создать в себе самом одного нового человека, устрояя мир, и в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем. Через апостола Иоанна Господь Иисус обращает наш взор в вечности, где мы видим дело Иисуса завершенным, радуга замкнутая вокруг трона, и символичным показывает нам, что последние, язычники, стали первыми, а первые, Израиль, стал последним. по состоянию, потому что не приняли Иисуса своим мессией. Об этом Иисус сообщает в Матфея 20:16. Уже Иисус говорит: «Обратил ли ты, дорогой слушатель, внимание на ту деталь, что радуга вокруг трона уже не семицветная, а подобна смарагду, зеленая, а говорится радуга, зеленая? Это же так важно! Я не вербую и не агитирую, чтобы дети Божьи покупали драгоценные камни, украшения с камнями, но о драгоценном камне смарагд мы должны следующее знать, потому что Библия об этом здесь говорит интересные вещи для нас. Смарагд принадлежит к прекраснейшим, удивительным и особенным драгоценным камням, которые мы знаем. А порядка 18, кажется, этих камней в Библии упоминается, этих драгоценных. Его великолепная, роскошная, насыщенная и сочная зелень является цветом деревьев, травы и сочных пастбищ. Этот цвет говорит также о новой жизни, о надежде и ожидании вечности. Если у других драгоценных камней мы восхищаемся величием их излучения, их величественным блеском, их чистотой или их сверкающим огнем, то в смарагде мы восхищаемся неописуемой глубиной его нежной и приятной зеленью. На нагрудном наперстнике Аарона он находился на третьем месте, в первом ряду, а в Новом Иерусалиме, на небесах, мы видим его на четвертом основании. Знаток драгоценных камней Плиниус примерно 1900 лет назад пишет такое: «Мы с удовольствием рассматриваем зелень травы и листьев деревьев, но с еще большим удовольствием мы рассматриваем смарагд, ибо его зелень является самой прекрасной. Нет ничего более приятного для глаз, как эта краска. Она оказывает на нас благотворное действие и не утомляет. Если глаза вследствие напряжения устали, то при взгляде на зелень в природе и зелень смарагда они снова отдохнут и укрепятся. В духе глубокая и нежная зелень смарагда, о которой Плиний говорит, как о успокаивающей и укрепляющей, символизирует мир и покой в Иисусе, в который Он хочет ввести своих искупленных уже здесь на земле. Дорогие слушатели, вы уже дали вести себя в покой Иисуса или нет? Спрашиваю вас. А в Откровении, глава 4, стих 3, мы видим Церковь Иисуса в вечности в этом глубоком покое и мире. А теперь коротко обобщим смысл 8 выше рассмотренных пунктов и сделаем соответствующий вывод. Через Иисуса Христа Небесный Отец создал миры и все, что в них, и создал людей, чтобы в вечности Иисус имел общение. Отец поставил Сына наследником всего, поэтому Он дал Ему в течение 7000 лет существования людей на земле. Я не оговорился, 7000, 6000 кончается, и 1000-летнее царство еще будет. Что Он дал Иисусу? Власть на небе и на земле, власть над всякою плотью, дал иметь жизнь в самом себе, власть на земле прощать грехи, власть отдать жизнь и власть опять принять ее, власть излить на землю Святой Дух, власть судить. Поставил его над делами рук своих и сделал наследником всего. Еще раз обращаю внимание слушателей на самое главное, что мы должны в этих 8 пунктах видеть это дело Господа Иисуса на Голгофском кресте, через которое Он создал новое, духовное и совершенное творение, которое грешить не может, согласно 1 Иоанна 3, стих 9. Число 8 символизирует новое начало. Эту абсолютную власть над всем дал Отец Сыну на все время существования людей на земле, то есть от Адама и Евы и до конца тысячелетнего царства. В течение этого времени Отец ни во что не вмешивается и полностью доверяет Сыну. Заметим себе это предложение, ибо оно нам пригодится при дальнейшем рассмотрении нашей темы. Это значит, что и в Ветхом Завете, во всех откровениях Бога, мы должны видеть Иисуса Христа. Я думаю, что все знают, что Иисус тоже является Богом. Иоанна 1, стих 1. В начале было Слово, Слово было Богу, и Слово было Бог. Послание Римлянам, глава 9, стих 5. И по этому поводу говорит Иоанна, глава 10, стих 30. «Я и Отец одно», то есть одно целое. Иоанна, глава 4, стих 9. Иисус сказал ему: «Столько времени я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп. Видевший меня, видел Отца. Как же ты говоришь, покажи нам Отца?» И в Иоанна, глава 17, стих 21. «Да будут все едино, как ты, Отче, во мне, и я в тебе, так и они да будут в нас едино. Да уверует мир, что ты послал меня». На этом мое время закончено. Продолжим в следующий раз.